Я оказалась застигнута врасплох. Что сказала Харет? Вообще, я первоклассный чтец по губам. Я обучилась этому искусству самостоятельно, сидя за завтраками и обедами и затыкая уши пальцами, а потом используя ту же технику в кино. Я осиживала на единственной в Бишоп-Плейсе автобусной остановке, заткнув уши ватой. Доктор Дарби говорит, что у меня ужасная инфекция, миссис Белфилд. И расшифровывая разговоры ранних пташек, отправлявшихся за покупками на рынок в Мальден-Фенвике. Если только я не ошибаюсь, Харриет произносит «сэндвичи с фазаном». «Сэндвичи с фазаном?» Я остановила проектор, нажала кнопку перемотки и снова посмотрела эту сцену. Причуда и ковер, Харриет и отец, она снова произносит эти слова «сэндвичи с фазаном». Она выговаривает слова так четко, что я почти слышу звук ее голоса, но к кому она обращается? Она и отец явно перед камерой, а кто же за ней? Что за невидимый третий участник присутствовал на этом давнем пикнике? Мои возможности узнать ограничены. Фили и Даффи, Даффи уж точно, были слишком малы, чтобы помнить, и вряд ли я могу спросить у отца, не рассказав, что нашла и проявила забытую пленку. Я предоставлена сама себе, как обычно. «Фили», — сказала я, остановив ее посреди второй части патетической сонаты Бетховена «Анданте Кантабле». Когда Фили играет, любое вмешательство приводит ее в бешенство, что автоматически дает мне преимущество, пока я сохраняю абсолютное спокойствие и сдержанность. «Что?» — рявкнула она, вскакивая на ноги и захлопывая крышку рояля. Раздался приятный звук, что-то вроде гармоничного мычания, довольно долго отдававшегося эхом в струнах рояля, будто эолова арфа, на чьих струнах, по словам Даффи, играл ветер. «Ничего», — ответила я, делая такое выражение лица, будто меня обидели, но я смирилась. «Просто я подумала, что ты, может быть, захочешь чашечку чая?» «Ладно», — продолжила Фили, — «к чему ты клонишь?» Она знала меня так, как волшебное зеркало знает злую королеву. «Ни к чему я не клоню», — сказала я, — «просто пытаюсь быть милой». Я вывела ее из равновесия, видно по ее глазам. «Ну хорошо», — неожиданно сказала она, воспользовавшись возможностью, — «я не откажусь от чашечки чая». Ха! Она думает, что победила? Но игра только началась. «Ее Величество желает чашечку чая», — сказала я миссис Мюллет. «Если бы вы были так любезны приготовить его, то я бы сама отнесла». «Конечно», — ответила миссис Мюллет, — «я в два счета сделаю». Миссис М. всегда говорит «в два счета», когда она раздражена, но не хочет этого показывать. Фили уже опять вернулась к сонате Бетховена. Я молча поставила чайник на стол и села прямо, вся внимание, сдвинув колени и скромно сложив руки, — копируя жену викария Синтию Ричардсон. Я даже несколько чопорно поджала губы. Когда Фили закончила, некоторое время я сохраняла почтительное молчание, считая до 11. Отчасти потому, что это мой возраст, а отчасти потому, что 11 секунд кажутся мне идеальным соотношением между восхищением и нахальством. «Фили, мне в голову пришла мысль», — начала я. «Как оригинально», — перебила она меня, — «надеюсь, ты ничего не сломала?» Я пропустила ее слова мимо ушей. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы играть для кино? Вроде краткой встречи или варшавский концерт в опасном лунном свете?» «Возможно», — ответила она с некоторой мечтательностью, забыв свой недавний сарказм. «Возможно, однажды меня пригласят». Единственным профессиональным выступлением Фили во время фильма были бестелесные руки — в так и незаконченном фильме «Филлис Уиверн», несколько сцен из которого были сняты в Букшоу перед тем, как звезда, так сказать, плохо кончила. Я знала, как разочарована тогда была Филли. Некоторым людям везет настолько, что их снимают в кино еще детьми. Они говорят, что так у них вырабатывается намного больше уверенности в себе. Эллен Джойс говорила об этом на BBC. Примечание. Эллен Джойс, 1914-1991 годы. Знаменитая английская пианистка. Конец примечания. Низкая ложь. Эллен Джойс не говорила ничего подобного. Но я знала, что поскольку она музыкальный идол Фелли, одно лишь упоминание ее имени придаст правдоподобие моей выдумке. «Очень жаль, что тебя не снимали на пленку, когда ты была ребенком», — добавила я. «Может, это помогло бы тебе?» Задумавшаяся Фелли смотрела из окна гостиной на декоративное озеро. Вспоминала ли она тот далекий день, когда ей было 7 лет? Я не могла пустить ситуацию на самотек. «Странно, не так ли?» — поднажала я, — что у Харриет не было камеры. «Мне казалось, что у человека вроде нее должна быть». «О, у нее ведь была!» — воскликнула Фелли. «Еще до твоего рождения, но когда ты появилась, она ее отложила по очевидным причинам». Обычно я бы сказала какую-нибудь грубость. Но необходимость, как кто-то заметил, мать сдержанности. «По очевидным причинам?» — переспросила я, готовая снести любое пренебрежение, лишь бы этот разговор продолжался. Не хотела сломать ее. Я рассмеялась, слишком громко, ненавидя себя. «Готова поспорить, она извела на тебя километры пленки», — заметила я.
«Километры», — подтвердила Фелли. «Километры и километры и километры. Где же она тогда? Никогда ее не видела».
Фелли пожала плечами.
«Кто знает, а почему ты вдруг заинтересовалась?»
«Из любопытства», — ответила я. «Хотя я тебе верю. Это так похоже на Харриет истратить всю пленку на других. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь снимал ее саму?»
Вряд ли я могла подойти к вопросу более прямо.
«Не помню», — ответила Фелли и снова отдалась Бетховену.
Я стояла за ее спиной, заглядывая через плечо в ноты.
Вторжение в личное пространство, которое, как я отлично знала, заставляет ее чувствовать себя неловко. Однако она продолжала игнорировать меня и играть дальше.
«А что такое темпо рубато?» — спросила я, тыкая в карандашную надпись на полях.
«Украденное время», — ответила она, не сбиваясь ни на миг.
Примечание. Темпо рубато. Дословно «украденное время» или «рубато» — музыкальный термин, означающий варьирование темпа при исполнении произведений классической музыки. Конец примечания.
«Украденное время». Ее слова поразили меня в самое сердце, словно молотком. «Чем я занимаюсь, проявляя пленку, отснятую до моего рождения? Краду время из прошлого других и пытаюсь присвоить его? По каким-то идиотским причинам мои глаза внезапно наполнились теплой водицей, которая вот-вот грозила пролиться. Я постояла еще немного за спиной у сестры, купаясь в звуках патетической сонаты. Некоторое время спустя я протянула руку и положила ей ладонь на плечо.